Говорит Радио Свобода. В эфире время гостей. У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях режиссер, актер, сценарист, композитор, лауреат многочисленных премий и кинонаград, заслуженный деятель культуры Российской Федерации Юрий Мамин. Здравствуйте, Юрий Борисович.
Приветствую, Виктор.
Единственного в России обладателя золотой трости Чарли Чаплина, кинорежиссера Юрия Мамина, представлять нашим слушателям, российским кинозрителям, не надо. Его фильмы, такие как «Праздник Нептуна», «Горько», «Бакенбарды», «Фонтан», «Окно в Париж», давно уже стали российской киноклассикой. Сарказм и гротеск, насквозь пронизывающие эти ленты, принесли кинорежиссеру всемирную известность. Последнее время Юрий Мамин неожиданно для многих выступил в роли несогласного. 9 октября на митинге против строительства «Охта» центра в Петербурге его выступление было встречено овациями 2000 горожан, пришедших к спортивному комплексу «Юбилейный». А 24 октября уже на Пионерской площади на митинге в защиту Байкала, Утыша и Химкинского леса ему аплодировали защитники природы. В своей юмористической передаче «Осколки» на телеканале 100 Юрий Мамин рассказывает о знаменитых деятелях культуры, выступающих за строительство «Охта-центра», которым на самом деле платит за это «Газпром». Рассказывает и не церемонится. Сегодня мы и поговорим с Юрием Борисовичем о том, что заставляет таких людей, как он, подключаться к акциям протеста. Слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Юрий Борисович, да? Ну, в чем дело? Давайте сначала. У вас долго накапливался протестный потенциал? Что явилось последней каплей? Охта-центр или что?
Да какой? В данном случае, я не помню, когда я был вообще согласен со всем. Нормальный человек живет, если у него мозги работают, если у него живое воображение и есть какое-то представление об идеале жизненном, о том, как должно быть правильно, о добре и зле, наконец. Он, конечно, всегда находит повод для несогласия. Другой вопрос, если этот повод совпадает с руководителями страны, это счастливое время, когда твое мнение разделяют. Да, государство не может по одному знаку, особенно такое огромное, как Россия, переделаться. Это геологически тяжелые процессы. Но тенденция, уровень сознания того, кто руководит им, его приоритеты, его шкала ценностей, они как раз определяют. Бывает редко, когда мысль там, гражданина, я не говорю о мысли художника, гражданина в данном случае, человека, которому не безразлично, что он думает, человеку думающему, мыслящему, скажем, читающему, потому что без этого вообще сознание не развивается, нет личности. Если его мнение совпадает, намерение совпадает, вот так. Было такое время, началась она, перестройка, когда мои намерения, человека не меняющего своих взглядов, я всегда был критичен, всегда был измучен худсоветами, цензурой. И вдруг это совпало с намерениями руководства, возглавляемого Горбачевым. Надо было скинуть с пьедестала прежние приоритеты, идеалы советского времени. И я оказался тем лицом, который, вообще говоря, к этому готов. Поэтому это меня возникло. Неполнометражной картине «Праздник Нептуна», Нептуна, потому что это происходит в деревне, там называют Нептуна, подняло на волну и ввело сразу же мгновенно, я стал в числе ведущих кинематографистов России. Ну и потом следующие картины позволили мне удержаться и доказать свой приоритет, потому что многие очень мои коллеги думали, ну, сделал выдающееся в своем роде. А вот полный фильм. Как это будет? Очень много знаем примеров, когда люди так стрельнули, выплюнули, как красиво, а дальше нет. «Фонтан» подтвердил, имеет между больше 30 главных призов на международных фестивалях. «Бакенбарды». Ну, сложная картина для восприятия внутри страны. Она получила свои награды международные, но она имела очень тяжелую экранную судьбу. Ее закрыли, ее выкупили из Ленфильма, заплатив в студии, и потом не показывали. Я ее искал, и хозяев не мог разыскать. Я обнародовал ее только благодаря существованию молодежной журналистской программы в Москве, которую вела Кира Прошутинская тогда. Тогда там работал молодой Дмитрий Быков, я ему, по-моему, послал этот фильм «Бакенбарды», и он был опубликован в этой программе телевизионной почти на 80%. Я дал свое согласие, вызывая на себя огонь и возможность владельцам картины подать на меня в суд. Я ждал этого. Нет, никто в суд не подал, и даже не обнаружились они, я их не нашел. Это были ставленники, бывшие комсомольские работники, ставленники бывших партократов, которым этот фильм совершенно не пришелся. Они его настолько считали вредным и неправильным, а там действительно раскрывается взаимосвязь между экстремистами и партийной верхушкой, и номенклатурой, и государственными деятелями. Это им не нравилось и тогда, и сейчас. Поэтому фильм не показывают вообще, в принципе. Почти никогда не показывают фильм «Бакенбарды». Его боятся, не любят на пушкинские праздники. Никогда всякое барахло могут, но это нет. Потому что сознание осталось таким же. Но неважно, во всяком случае, среди какой-то ИТРовской интеллигенции, среди многих людей мыслящих, этот фильм имел успех, и он стал для кого-то даже культовым. Но я вам должен сказать, что меня поразила тогдашняя реакция журналистов. Журналисты, которые смотрели картину, они высказывали поражающее меня иногда мнение, это по поводу бакенбардов. Говорит, ну, история такая довольно задумана, может быть, занятна, но можно было бы иначе как-то развить. Дело в том, что бакенбарды – это не история занятно рожденная, это публицистическая, вообще говоря, такая исповедь, или, скажем, такой площадной театр в духе Брехта. Мы как-то я ехал к своему сценаристу тогдашнему Вячеславу Лейкину, поэту и сценаристу, автору моего дипломного фильма «Сценария, желаю вам», ехал, чтобы что-то делать. И в метро разбрасывали листовки, «Общество память», листочки такие. Я поднял и прочел. В час их явиться по таким-то адресам и потребовать от людей ответа за то, что они сделали с Россией. В числе первых была фамилия этого Даниила Гранина, его адрес. Это призыв к насилию был. И там было, значит, около сотни, или несколько десятков имен. Я подхватил, увидел, что милиция равнодушно ходит по перрону. Начальство власти городские никак, и страны не разбираются с этим. Я приехал, говорю, нам надо как-то ответить на это. Он тоже был возмущен, мы стали придумывать. И придумали, что это экстремистское движение, которое бравирует и жонглирует лозунгами, находящими отклик в сердцах простых людей, потому что они, в принципе, действительно, недостатков найти много. Ведь на этом строятся, собственно говоря, и призывы тогдашнего общества «Память», и современных идеологов, вообще говоря, консерватизма, таких даже, как Никита Михалков, все базируется на недовольстве населения положением, которое вокруг складывается. И все согласны. Да, правильно человек говорит. И дальше предлагаются выводы совершенно другие. Но то у нас, мы исходили из того, что крестовые походы, которые аукаются сегодня возмущением мусульманского мира, очень мощно, конечно, это все началось тогда. Аукнулось. Но они были под знаменем Христа, человека, который как бы принес мир и который вообще своей жизнью хотел примирить человечество, и совершил подвиг. Ну, вот так и Пушкин, потому что в России поэт больше, чем поэт. И мы придумали эту фигуру, были очень счастливы. Фигура Пушкина на знамени националистов,
экстремистов. Да.
Вот. Ну, вот такая штука. Ну, а дальше «Окно в Париж». И «Окно в Париж», самая успешная в зрительском отношении картина, стала последней, на которую я получил средства, потому что время изменилось. Перестройка захлебнулась, возникла реставрация чиновничества. Ельцин в один из дней 91 года сказал, что да, уничтожив страну в том виде, в каком она раньше была, закрепив это, сказал, да, мы построили все, что мы хотели. Вчера еще было одни недостатки, сегодня вдруг стало все, теперь надо хвалить.
Юрий, теперь не надо. Да, хорошо, мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Вызовет ли сочувствие аудитории, следящей за процессом ЮКОСа, ответное слово Михаила Ходорковского? Об этом спорят политологи Андрей Пиантковский и Алексей Подберезкин.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях режиссер, заслуженный деятель культуры Российской Федерации Юрий Мамин. Юрий Борисович, вы упомянули имя Никиты Михалкова, да, вы знаете, сегодня все обсуждают тот манифест, который он распространил своих, среди властей. Вы, я вас ознакомил с некоторыми его положениями, там 63 страницы, это, конечно, очень много. Ну, что вы могли сказать на самом деле? Как вам он видится вообще на самом деле, этот неоконсерватизм?
Замечательная фраза. Умение достойно подчиняться авторитетной силе. Умение достойно подчиняться авторитетной силе. Но это мне напоминает выступление такого замечательного мима Леонида Лейкина. Люби и подозревай, подозревай и люби. Достойно подчиняться авторитетной силе. Но надо сказать, что взгляды Михалкова мне достаточно хорошо известны были до этого манифеста. Он выступал перед студентами гуманитарного университета, где я должен был, меня даже приглашали там кафедру возглавить, но не получилось, слава тебе, Господи, по независимым от меня причинам, и не хочу этого вопроса касаться. Однако же я видел это выступление, он говорил о том, что вы не представляете себе, что такое было крепостное право. Это совершенно не то, что нам преподают в школе. Это был добровольный союз людей, которые друг друга очень любили, потому что помещик был отец родной для крестьян. Он о них заботился. Они шли к нему советоваться. Они жили душа в душу, что называется, душа в душу. Вот такое представление об офицерах. Он говорил, офицеры были какие культурные. Они знали по несколько языков офицерство российское. Это не то, что теперешнее. Надо возвратить. Но я тогда... Значит, меня спрашивали после этого студенты, как, поскольку они ничего не знают вообще, студенты, ничего не читали, они верят Михалкову. Я говорю, ну, знаете, я бы на вашем месте верил бы не Михалкову, а, скажем, писателям российским. Если вы хотите знать про офицерство, откройте Куприна, «Яма», «Поединок», вы увидите, что пьянствовали так же, как сегодня. Значит, такое же невежество, дикость, жестокость и серость и примитивность были свойственны тому офицерству, как и многим сегодняшним, кто служил в армии и знает, как это происходит. Так что про это особенно говорить не приходится. Что касается, так сказать, крестьян, ну, мы знаем, надо сказать, и власть мы Толстого читали, мы знаем, что такое были купцы, мы знаем Островского и нравы Замоскворечья. Если читать писателей, то не надо слушать Михалкова. Совершенно иначе все получается. Его любимый Столыпин, которого он всюду превозносит как самого выдающегося деятеля, не так хорош на самом деле был, как он его пытается превознести. Если почитать переписку Столыпина вместе с Витте и высказывание того об ошибках Столыпина, об его упрямстве, о нежелании посмотреть вокруг и делать какие-то неверные шаги, тогда возникает человек, ищущий, но сделающий массу ошибок, по пути которого нельзя, безусловно, идти. Представление Михалкова о старом и о своем идеале он очень хорошо выразил в картине «Сибирский цирюльник», когда выехал в роли Александра III. На коне. Вот это его идеал. Вот идеальная вариация, когда вот этот вот царь Александр III, перемиривший, как бы, при котором не было войн, который держал, так сказать, Россию в силе, в порядке, такой более мягкий слепок со Сталина. Это вот тот идеал, который считал бы Михалков, позволяя себе и таким, как он, быть в этом смысле барином. Барином располагать всеми, так сказать, условиями и богатствами жизни, которые позволяют закончить ее, вот эту вот бренную сегодняшнюю жизнь, недуховную, здесь даже как можно вольготнее и разнообразнее и развлекательнее. Вот об этом они и заботятся, общество потребления. Это, собственно говоря, и относится к сегодняшнему дню. Он входит в правящий класс. Что тут говорить? Правящий класс определяет все в стране, поэтому Дума не принимает закон о налоге на роскошь, поэтому они пробивают строительство, скажем, башни, Ухта-центр, те, кому это выгодно, и так далее. Ну... Пока так ограничусь этим ответом.
А как вы считаете вообще, Юрий Борисович, Михалков, что он возомнил себя и главным идеологом России, или что у него мания величия, или как это вообще понимать? Это такая концепция двух. И вот тут Единая Россия уже поддержала этот манифест, будут обсуждать сейчас в клубах своих, и вообще потом дальше поедет. И коммунисты, кстати говоря, тоже поддержали.
Но дело в том, что там содержится вот это вот подчинение власти добровольное. Это идеал, вообще говоря, тех, кто достиг власти. Вы знаете, пока они делили собственность России. Пока шел передел, там были перестрелки, поножовщины и так далее. Но вот они захватили, разделили, говорят, давайте сейчас вообще примем законы, чтобы это все было узаконено, чтобы это было наше. Чтобы мы могли спокойно, хорошо, красиво жить, воспитывать детей за границей, посылать их туда, иметь деньги за границей, покупать виллы, там отдыхать, здесь, вообще говоря, продавать ресурсы. И чтобы никто нам не мешал. Мешают только несогласные. Поэтому надо достойно подчиняться вот этой вот авторитетной власти. Это совпадает абсолютно с мнением тех, кто сидит в Думе, кто вырабатывает законы, гарантирующие и им, и родственникам большие пенсии, большие деньги, неприкосновенность, всяческие блага и так далее. Вот такова психология. А что касается непогрешимости, ну что вы, таких было много. Хорошо, если верит в непогрешимость Лев Толстой. Ну, а если это делает Никита Михалков, разница некоторая есть между этим. Хотя и тот ошибался тоже в своей непогрешимости, Лев Толстой.
И когда кончился Никита Михалков как кинорежиссер, по вашему
мнению? 70-е годы. Я считаю, что лучшая его картина была «Механическая пианино», поскольку он единственный и первый показал, что такое комедия Чехова. Никто не понимает этого. Станиславский ставил это как бытовой очерк со сверчками, со всякими вещами. Что было ново для театра? Что дало, привнесло, конечно, определенные, сделало шаги в сторону кинематографа современного, безусловно, как и Чехов здесь. Но это было, это то, что Чехову самому не нравилось. Когда, скажем, когда делают сегодня попытку сделать эксцентрическую комедию по Чехову, как это сделал с картиной «Сад». Наш, ну, «Сад», «Вишневый сад». «Овчаров».
Овчаров,
да, сделал это. Но это попытка, это такая, с моей точки зрения, неудачная очень попытка, поскольку нельзя делать Чехова приемами цирковой клоунады. Кому-то дали по заднице, кто-то споткнулся и так далее. Возникает комикование, возникает неготовность просто к такому решению. Нельзя решать Чехова в том духе, где Овчаров проявил себя очень удачно, скажем, как не складуха и не бывальщина. Совершенно другой стиль, другая вещь. Ну, нельзя, понимаете, разными средствами пользоваться для выражения совершенно разных миров. Вот такие. И вот Михалкову это удалось. Это смешно, это остроумно, это изящно. Это новый Чехов, который свеж, и как-то от него все... Это вершина. Но там было несколько еще недурных картин. Ну, «Раба любви». Там был как бы ортодоксальный взгляд на коммунистов, и сегодня это смотреть довольно тяжело при всех выразительных достоинствах картины. И была неплохая картина несколько дней, даже очень удачная, из жизни Обломова, за исключением, скажем, финала, который был свернут и проговорен. Надо было делать все-таки картину законченную. Такие вещи не прощаются. Свернутый финал картины не оставляет, он разрушает ее цельность. А вообще говоря, внутри там было много выдающихся вещей, как самое просто блестящая находка Захар в исполнении этого замечательного Андрея, как же вот главный режиссер театра Советской армии. Ну, забыл, не помню. Сейчас уже вот рассказывается, некоторые вещи забываю, для того, чтобы не потерять память. Разгадывать. Значит, возвращаешься, слова какие-то возвращаются к себе. Ну, конечно, сейчас...
Ну, потом вспомните.
Ладно. Сейчас буду мучить себя, но потом в перерыве вспомню. Ну, хорошо. И там, ну, и, конечно, хорош очень и Табаков, и Андрей Попов. Все, вспомнил. Андрей Попов, сын Алексея Попова, знаменитого режиссера. Андрей Попов, выдающийся артист, создал феноменального Захара, который был взят в параллель... Ну, культурный человек все-таки, Михалков знает кино. Был замечательный фильм «Виго» «Аталанта». И там Мишель Симон, французский актер, играл такого персонажа, с которого полностью был взят этот самый Захар, и попал в точку. Попал в точку со всеми отдельными подробностями. Это талантливо. Человек одаренный. Вы знаете, дело в том, что делать кино и одаренность в кино – это очень специфическая вещь. Я это знаю, потому что я преподаю студентам. Я знаю, как этот редко возникает этот дар. Он не связан даже со знаниями. Он не связан с чем-то. Просто дается человеку. Почему вот грузин может прийти с горы, снять первый замечательный фильм, как это бывало тогда, когда-то, а дальше ничего не может снять. в силу того, что, может быть, образование уже начинает мешать. Михалков одарен. Но тут не хватает... Понимаете, человеку, который хочет долго жить в искусстве, ему нужно все-таки нужны цели. Те цели, которые выстраивают для него позицию, что такое идеальный мир, что такое добро и зло, и каким человеком надо стать. Но человек, который, хоть и является президентом фонда культуры, бьет молодого человека по лицу за то, что тот в него бросил яйцом, и калечит его, и делает его инвалидом на всю жизнь, того еще сажают в тюрьму. Но как такой человек может быть идеалом? Какие у него у самого могут быть идеалы? Мы еще другие вещи знаем про него. Понимаете, в любой стране, которая выстраивает свое будущее, должен быть какое-то стремление, идеальное общество. Или коммунизм, мы понимали, что это общество равных возможностей. Я не говорю о том, возможно это или нет. Мы строили его по принципу того, что и призывы были от каждого по способностям, каждому по потребностям. Вот что такое коммунизм. Достойное, так сказать, лозунг, достойное стремление. Что сегодня? Лозунга нет. Власть знает, что мы строим? Нет. Она пользуется случаем. Она обогащается. И все обогащаются. Лозунг «обогащайтесь». Те, кто не богат, мечтают о том, чтобы разбогатеть, стать Романом Абрамовичем. Телевизионные каналы предлагают нам: играйте в игры, выигрывайте миллион. И тот, кто не выиграл, тот неудачник. А кто выиграл, тот удачник. Присоединяйся к нам, к богатым людям, и пользуйся жизнью. Умей жить. Кто хочет, тот всегда найдет. Кто очень стремится, тот обогатит. Это такие дешевые вещи, которые маменькины, папенькины, дочки произносят, всяких олигархов, пробившиеся всякими путями на каналы, ставшие там местными временными звездочками, этими самыми медийными фигурами. Вот они об этом и говорят. На самом деле мы понимаем, что вот этот разброд, это и есть то, что в мозгах у людей, и у Михалкова в том числе.
Бог с ним, с Михалком. А если говорить о советском времени, Юрий Борисович, я не, конечно, не призываю вас, и вы сами, у вас есть свое отношение к советскому времени, не говорю о ностальгии какой-то по советским временам. Ну хорошо, это немножко попозже вы ответите на этот вопрос. Все-таки как изменились нравы, по вашему мнению, вот в культурной столице, в Петербурге?
Мы очень сильно одичали.
Одичание
абсолютное. Ну, во-первых, я вам должен сказать, что я согласен с тем тезисом, когда-то выдающийся переводчик Гелискул, повторяя классиков литературы, сказал, что самое ценное, вероятно, что дала российская цивилизация, конкретно вот российская культура, это язык. Неповторимый русский язык, который может выразить все. Он может впитать в себя любые другие языки, от этого он только обогащается. Он может передать музыку и ритмы любого другого языка, поэтому переводы поэтов наиболее точны. Они совершенно, и они дают совершенно другую поэзию. Я, например, предполагаю, что некоторые переводы сильнее первоисточников.
Юрий Борисович, я вас прерву, нам необходимо перейти на новости. А я напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир. Главные темы». Насколько Сербия готова к европейской интеграции, социальные корни движения чаепития в США, почему Австрия взяла под защиту туркменского диссидента российские регионы Приморский край, ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в субботу в час ночи, слушайте в четверг в час ночи и в 15 часов, время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей» сегодня у нас в гостях режиссер, актер, сценарист, композитор, заслуженный деятель культуры Российской Федерации Юрий Мамин. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Махачкале в среду предотвращен крупный теракт. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, около полудня на улице было найдено радиоуправляемое взрывное устройство мощностью около 6 килограммов в тротиловом эквиваленте. Бомба была начата поражающими элементами. Михаил Ходорковский, выступая в Хамоуническом суде Москвы, попросил вынести ему оправдательный приговор. Сегодня на процессе по второму уголовному делу бывших совладельцев ЮКОСа в рамках прений сторон начала выступать защита. Президент России Дмитрий Медведев выразил надежду на согласование общих принципов мирного соглашения по Нагорному Карабаху к саммиту ОБСЕ, который открывается в Казахстане 1 декабря. Президент России Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу проект закона о полиции. Президент не исключил, что в процессе рассмотрения в парламенте в законопроект могут быть внесены изменения. Число погибших в результате землетрясения и вызванного им цунами в Индонезии превысило 270, таковы последние официальные данные властей. Более 400 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Во Франции национальное собрание одобрило пенсионную реформу. За проголосовали 336 депутатов Нижней палаты парламента против 233. Вчера законопроект утвердил Сенат. Теперь документ должен подписать президент Николя Саркози. В Афганистане, в северной провинции Баглан, 60 человек погибли и 40 были ранены, когда обрушилась крыша в трехэтажном здании, где праздновали свадьбу большинство жертв – женщины и дети. В чешской столице Праге 9 человек погибли при пожаре в ночь на среду. 2 человек удалось спасти, они госпитализированы. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях режиссер, актер, сценарист, композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Юрий Мамин. Мы беседуем о российской действительности, об акциях протеста, о Петербурге и кинематографе, о том, почему вчерашние халдеи сегодня оказались во власти стране. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджеровой компании в Москве 660-1055, абонент радио «Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Юрий Борисович, вы говорили о языке и о одичании. А на самом деле, еще хотелось бы поговорить, это одичание подразумевает так называемую атомизацию, да, то, что мы наблюдаем в последнее время. Ну, давайте о языке вначале.
Ну, вот я сказал, разные деятели авторитетные говорили о том, что русский язык – это самое большое достижение культуры, культура, которая подарила миру великих писателей, мыслителей и так далее. А сегодня, вот я преподаю студентам, ни один студент грамотно не пишет. Ни один. Я спросил гуманитарных преподавателей с разных вузов. Есть у вас грамотные студенты? Нету ни одного, кто написал бы грамотно хоть одно предложение, допустим. Это большое достижение. Сегодня мы называем интеллигентным человеком молодого, если он не матерится. Потому что это повальная вещь, мат, когда он заменяет слова, когда вместо языка его богатства несколько ругательных грязных слов превращаешь...
Девушки на улицах ругаются постоянно.
Второклассницы. Бабки. Это я прохожу мимо школы, в которой я учился, я поражаюсь. Дело в том, что, ну да, этот язык был известен тогда всем с детства. Это не от того, что кто-то его пропагандирует. Просто на нем разговаривают. Мы знали эти слова, но мы не позволили бы себе ни при девушке, ни при родителях, ни при учителе. А сейчас это нормальное дело. Сейчас эти табу сняты, эти потоки. И благодаря этому, вы знаете, человек, который матерится и называет вместо слова «любовь», вместо каких-то других вещей грязные матерные слова, этот человек, он не может быть полноценным и полноценно относиться к чему-то. Вот такое население, Лепс, оно представляет собой большую толпу, которую специально оглупляли. Каким образом? Оглупляли не специально, не то, что там какие-то масонские, жидомасоны, по мнению каких-то идиотов, оглупляли народ, спаивали его и так далее. Нет. Просто люди, которым была отдана на откуп культура и средства информации, они зарабатывали с этого деньги и продавали ее как картошки. И шоу-бизнес превратил, скажем, кино, театр, телевидение, в такой в отхожий промысел, который изготовляет продукцию массового потребления и свел все искусство только к одной развлекательной функции, когда человек приходит и убивает время, 1.5-2 часа, убил и все. И он не вырос никак, ни духовно, ни личностно, ничего с ним не произошло. Он прожигает жизнь, он тратит деньги, а эти зарабатывают. Что это? Это губительно, потому что люди, которые не осознают, где они живут, не видят перспектив, опасности впереди ожидающих, они обречены на вымирание. Но я вам должен сказать, если такие живут, да и пусть вымирают. Совершенно не жалко.
Звонки. Сергей Владимирович из Москвы, пожалуйста. Ваш...
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые Виктор Резенков и представители в студии. Сергей Владимирович, город Москва. У меня мнение такое. Да, произошло, вы все правильно говорите, те проблемы в обществе. Произошло у нас падение морально-нравственных критерий в обществе. Что нужно делать? Да, безусловно, надо вести административную ответственность за употребление этого мата. Вот. Может быть, даже уголовную ответственность. Дальше надо вести, чтобы фонограммы не было. Тоже уголовная ответственность за использование фонограммы. Вот. И вообще надо менять политическую систему в стране, потому что то, что сейчас творится, это надо менять политическую систему в стране.
Посоветовали, так и сделаем.
Ну, это поведет как раз концепции для Сергея Михалкова вообще, на самом деле, вам.
Сейчас поменяем, к следующему разу.
Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сергей Борисович, вот такая ситуация. Скажите, пожалуйста, почему сейчас кинематография в таком тупике? Раньше в советские времена, даже во времена Сталина, были такие выдающиеся режиссеры, как Хейфец, Ром, Пудовкин, Сегер, Заркин, можно перечислять очень много. За счет эмиграции, что ли, пропали эти люди? Почему действительно сейчас кинематограф и режиссура такие мелкие, можно сказать, ничтожные люди, которые ничего не могут создать? Спасибо.
Ну, я уже, кажется, немножечко пытался ответить на этот вопрос. Все дело в том, что победило... У искусства есть только два направления. А другое воспитательное. Оно воспитывает не так, как учитель в школе или родитель. Оно воспитывает душу и делает из человека личность. Когда мы... Прежде всего, литература, конечно, самый мощный воспитатель. Когда мы читаем литературу, мы проживаем вместе с героями другие жизни. Мы живем их переживаниями. Мы им сочувствуем. Мы обладеваем их языком, их пониманием партнеров. Мы научаемся определять психологию людей. И это воспитывает в нас человека все более и более зрелого, тонкого. Воспитывает нас в личность. И если мы много читаем, то это происходит довольно рано. Так, как произошло с Пушкиным, когда он стал кумиром, не достигая 30 лет, а Лермонтов вообще погиб в 28 лет и стал кумиром общества современного ему. Да и, в общем, непонятно, почему он... Если бы он прожил бы еще дольше, то он бы стал, вообще говоря, величиной трудно как бы прогнозируемой, потому что его огромный, зрелый, быстрый рост, его, значит, открытие в области двойной сущности человека, который потом через 50 лет развивал Достоевский. Это было, конечно, даже впереди своего времени. Но вот этого сейчас нет, потому что все свелось к развлекательной функции, поскольку она приносит деньги. А искусством заправляют торговцы, такие, которые могут продавать картошку, другие продукты. Для них шоу-бизнес и кино в том числе, и все, и литература. Так, предмет продажи, товар для обогащения. Но когда только развлекательность, ну тогда, собственно, уходит все остальное. Тогда читать не обязательно. Важно считать. Для любви. Любовь к прекрасному, к природе, к любимой женщине, к любимому мужчине, к семье. И есть любовь к деньгам. Эта любовь к деньгам, она всепоглощающая. Если она происходит, все остальное отходит на задний план. Поэтому я говорю, удивительная вещь. Если это деньги главное, тогда возможны такие дикие штуки, как офицер продает врагу своих солдат в рабство. То, что выгодно. Оружие может продать врагу. Такие вещи происходили и в Чечне, и в разных участках. Мы об этом читаем. Есть свидетельства людей, которые не очень любят публиковать. Деньги главное, это не главное. Мы видим случаи, когда дети выгоняют родителей на улицу и мать. Невыгодно держать ее в этом углу. Они убивают для того, чтобы завладеть квартирой школьники, своих родителей. Не далее, как мои сотрудники это испытали, значит, на канале 100. Но это когда деньги главное, все остальное не главное, все отходит на задний план. Когда побеждают деньги, мораль, добро перестают существовать. Перестает существовать человек вообще. И его существование на Земле, и Земли, в частности, подвергается очень большому сомнению.
Федор из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, здравствуйте, уважаемый Виктор и ваш гость сегодняшний, господин Мамин. Дело в том, что все вы говорите, конечно, правильно. Материальные потребности действительно должны как-то уравновешиваться с ценностями культурного ряда. В противном случае, действительно, человек превращается в некое животное. Безусловно, жить в нищете, создать нормальное культурное пространство в стране, где народ живет в нищете, тоже невозможно. Но вы правы, потребительство абсолютно это тоже, наверное, некая крайность. Но мой вопрос сводится вот к чему. Скажите, но раньше прямо сегодня вот Михалков с его, так сказать, заявлениями довольно одиозными. Ведь, собственно говоря, все это идет от власти. Ведь она не хочет, чтобы народ культурно развивался, рос, потому что серой тупой массой нам, в общем-то, проще управлять, манипулируя пропагандистскими какими-то приемами. Это первый вопрос. А потом скажите, я несколько раз внимательно смотрел ваше выступление на телеканале 100. Вы говорите вещи действительно порой правильные, глубокие мысли, но почему-то всегда вы к своей критикой обходите первых лиц государства. В общем-то, вот хотелось бы понять, почему это так, и как вы формулируете к нынешним руководителям, первым лицам страны. Вот хотелось бы узнать ваше мнение.
Хорошо. Отвечаю на второй вопрос. Я обхожу первых лиц государства из желания сохранить программу. Для меня возможность общаться напрямую со зрителями гораздо важнее, чем, значит, пукнуть или прихлопнуть что-то такое комара и на этом закончить. Знаете, есть такое выражение: ради красного словца не пожалеет ни мать, ни отца. Я жалею и мать, и отца, и эту передачу, которая для меня является возможностью обсуждать важные проблемы, нравственности и так далее. Зачем я ради того, что я ущипну, как комарик, руководителя, а он отмахнется, об этом кто-нибудь забудет, буду терять эту возможность? Есть вещи главные, второстепенные, тактика и стратегия. Эти вещи всегда надо соотносить, что важнее для тебя. Это первое. Что касается наших руководителей. Вы знаете, дело в том, что это молодые люди, сравнительно с тем, что мы привыкли к мухоморам, которые сидят там, и под этими бровями густыми, я думал, про идет вся моя жизнь, никогда она не закончится. Но вот появились люди, которые говорят без бумажки. Они толковые ребята, производят на первые несколько взглядов хорошее впечатление. Мне кажется, главный недостаток у этих руководителей наших в том, что они технократы. Технократ – это человек очень узкой культуры. У него нет всеобъемлющей культуры, он не воспринимает гуманитарную культуру как основу и так далее. Материальное для него важнее, первое. А второе, он всегда слепо и как в божество верит в технологии. Новые технологии помогают что-то такое изменить. Это началось с большевиков, они очень верили в технологии.
Скорее всего, Медведев. Все-таки Путин как раз наоборот более консервативен в этом плане, нет?
Нет, но дело в том, что это более широкий процесс. Если Путин буквально говорит об инновациях, но он вообще от практики очень далек. И мне кажется, что высказывание Медведева. Они все очень правильные. Понимаете, я очень много мог бы наговорить правильных вещей. Так не надо. С завтрашнего дня надо вообще бросить материть. Надо читать хорошие книги и делать хорошие фильмы. Надо делать хорошую одежду и кормить хорошо. И не надо делать отравленные продукты. Очень много можно наговорить. Но эти слова мало имеют смысла, если они не имеют практического воплощения своего. Что касается вот этих вот технократий и всяких надежд на технологии, конечно, Путин технократ в данном случае. Он предполагает, что введение определенных каких-то новых, значит, политических процессов, вот вертикаль, которую он строит, предположим, повторяясь, пытается, она введенная с его согласия система обучения ЕГЭ, она поможет преобразовать. Вот эти эксперименты, которые творятся над народом бесконечно, они начались в 17 году. Поменять классы, назвать, скажем, человека из бедной семьи, не имеющего родословной, а человека того, который имеет какие-то дворянские корни, самым большим злом, когда человек стесняется культуры, стесняется своих родителей и так далее. То есть белый назвать черным. В этой связи преступник становится социально близким. Любой подонок, там, уголовник, он становится наш друг, а этот враг. Ты сын князя. Как это Раневская говорила? Сын небогатого нефтепромышленника. Так она писала, потому как у нее отец был нефтепромышленник. Да, такие извращения были. Потом коллективизация, индустриализация, при Хрущеве, я помню, химизация, потом эти самые 20 лет строительства коммунизма, а значит, то, что предложил этот самый наш яблочник, значит, сколько там дней? 500 дней он сколько?
Там 500 дней было.
500
да,
дней было. Ну, вы смотрите, вот эти вот, в данном случае, это все технологии, которые превратить, сделать жизнь счастливой. Это такой расчет на то, чтобы ничего не делая, не подготовив это, не затратив труда, при нашей же жизни получить все. Но это мечта Емели, понимаете, Емели, который по щучьему велению вынули. Это в русских сказках такое было. Так не бывает. Европа очень долго шла, терпеливо шла этим путем для того, чтобы достичь какой-то демократии, когда на любое положение там правительства выходят миллионы людей для того, чтобы выразить свое несогласие. У нас этого совершенно не происходит. Я сейчас сегодня со съезда кинематографистов, не съезда, а на собрание кинематографистов Петербурга, где руководитель Союза нынешний Месхиев решил укрепить свое положение еще на 3 года, а ему ведь еще полгода до его окончания срока. Он решил воспользоваться тем, что сегодня собрали людей выбирать делегатов на съезд, взять себя и переизбрать. И говорит, давайте переизберем меня. Я говорю, подождите минуточку. Серьезное дело. Должны готовиться кандидаты для того, чтобы переизбраться. Это первое. Поэтому это, об этом надо объявлять. У вас еще полгода. На полгода. Но я боюсь, что у нас кворума не собрать, поскольку сегодня все люди, давайте мы уже это выберем. Я говорю, нет, дело не в этом. Дело в том, что, что наш председатель Дмитрий Месхиев участвует в некоем коррупционном скандале, который завтра будет разбираться в Мариинском дворце. И если об этом узнают, может быть, его не переизберут, он так торопится. Я об этом сказал, я предупредил людей. Но вы знаете, они проголосовали за то, чтобы переизбрать, и я ушел, сказал, ну я тогда не буду в этом совете. Да и... лучше. Но я вам скажу так, если бы даже я сказал о том, что Месхиев, что у меня есть доказательства, что он замешан в убийстве, в растлении и так далее, что он рецидивист, вот тот, который все равно бы проголосовали за. Я вспомнил былые времена. Было только 2 момента в моей жизни, когда отдохнул свежий ветерок. Это когда я был школьником, это хрущевское время оттепели, когда появились новые писатели, когда заговорили смело люди, когда на вечера поэтов стали собираться толпы людей, и когда мы видим в этих фильмах «Мне 20 лет» у Хуцы. Это сидит, мне интересно даже не смотреть, какой был молодой там Евтушенко, а какие были зрители, какие у них глаза, наполненные лица. Это лица удивительных людей, которые верят в будущее светлое. И потухшие лица сегодняшних людей, которые смотрят Comedy Club, предположим, они все под кайфом, то ли подкурены, то ли... жут, хохочет под хмельком глупости, этим самым... пошлости и глупости. Совершенно другое население. Так сделали. Виноваты ли те, кто не пишут неграмотно? Нет. Вера в инновации, вот эти технологические всякие изобретения, это очень опасная штука. Она с России всегда играет ужасную роль. Даже получить и сделать какое-то чудо.
Валерий из Москвы, пожалуйста.
Приветствую вас, господа. Я полностью поддерживаю мнение господина Мамина о Михалкове. Действительно, в ранее. Но как только он начал вносить свою идеологию в свои фирмы, тут и показалась вся гнилость этой чудовищной семейки. Это просто наследственный кошмар. Но самое ужасное то, что наследники Сурикова и других корифеев русского... Но я хотел бы вот о чем сказать. В отношении большевиков вы не правы, потому что вы рассматриваете большевиков как одну сплошную серую массу. Между тем, большевики были совершенно уничтожены Сталином. У них были самые благородные цели, но они начали свою революцию в стране, которая совершенно не была готова в культурном и в экономическом отношении к их преобразованиям. Сталин совершил переворот, и большевики были уничтожены. Поэтому Сталин не большевик. Это надо понимать. Я думаю, что исследования историков это докажут более фундаментально, чем я сейчас об этом сказал. И третье, о чем я хотел бы сказать. Вы правильно говорите, что действительно, зря задевать этих господ нет смысла, чтобы навлекать на себя их репрессии. Но то, что наша интеллигенция вереницей ходит в Кремль получать от них награды, и то, что, допустим, Плесецкая заявляет о том, что она грудью его защищает, это просто катастрофа.
Ну, не такая большая грудь, чтобы его сильно защитить. Тут опасности нет большой.
Лаконично.
Теперь, значит, что касается вашего высказывания относительно большевиков. Нет, Сталин... До Сталина были страшные представители репрессий. Владимир Ильич Ленин, которого Сталин, как выясняется, отстранил от дел в связи с тем, что он требовал ежедневных расстрелов. Все его телеграммы, которые опубликованы, расстрелять. Но это сумасшедший с бритвой. Человек, у которого уже мозги абсолютно не работали, надо отдать должное. Чрезвычайно деятельный сильный, активный человек на зависть, который мог один совершить революцию буквально, прибежал в Смольный, где там пьянствовали и отдыхали, и думали о каких-то победах, и заставил их взять Зимний. Это очень деловой был, очень конкретный человек, выдающаяся в этом смысле личность. Но ее роль, насколько она вредна, еще будет, уже мы ощущаем, насколько она в этом смысле опасна. А Россия, к сожалению, это плацдарм для международных экспериментов. Других стран, но только не для нас самих. Надо сказать, что жесточайший был человек Троцкий, Дзержинский. Это страшные были люди. Это большевики, которые пришли и начали все с расстрелов, с гражданской войны. Поэтому не надо. Сталин, наоборот, решил все это, что называется, конструктивизировать. Он создал определенную строгую имперскую систему, которая работала за счет лагерей, где даже ученые были посаженными, чтобы им не платить деньги. И они в шарашках работая, придумывали всякие открытия по поводу атомной энергии, физики атомной и так далее. Самые-самые удивительные, которые были здесь, работали на войну. Вот. Это была такая система, при которой полстраны, ну, значительная часть, в лагерях была бесплатный труд, оказывала, строила города, каналы и тому подобное. Сейчас этого нет, и экономика упала. Бесплатного труда нет. И придумали следующее. Поскольку труд настолько невыгоден, нельзя производить миллионы галош, которые никто не носит. Куда выгоднее им не работать, чем работать. Тогда устраивают выходные. Прощают еще больше людей. Они пьянствуют в эти дни, происходит масса преступлений, люди становятся хрониками, поножовщина в семье, жуткие вещи. Это выгодно кому? Только торговцам, тем же торговцам, которые продают, скажем, и фильмы, а эти продают водку и товары в магазине. Больше всего покупают, они лоббируют эти законы, поэтому чем больше праздников, тем для них лучше. Народ нищает, ну ничего страшного, в данном случае тут есть эгоизм человека, который имеет денег. Вообще говоря, страсть к деньгам, она всегда эгоистична, мне надо, и она нескончаема. Она ненасытна. Человек, который имеет остров, хочет второй остров, имеет одну виллу, вторую. Одна физичка бывшая, которая была вообще ученой, стала торговать, разбогатела вместе с мужем. Когда ее спросили, почему ты решаешь приобрести еще одну виллу на побережье Средиземноморском? У тебя же есть уже там. Она подумала и сказала, из жадности. И я благодарен ей за ее честный ответ. Да, так оно и происходит.
Николай из Мордовии, пожалуйста.
Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемый актер и заслуженный, я скажу, профессор. Вы хороший оратор и очень праведный, честный. И как раз таких людей, между прочим, интеллигенции в эфирах, вот таких людей и журналистов. Вот насчет Михалкова. Он написал манифест. Зачем он написал манифест, когда бы надо начинать от демократии и от выборов? Он продолжает дело своего отца, который написал гимн Советского Союза «Сталину ура» и «Сталин Бог наш». Вот он продолжатель такого, вы его критикуете справедливо, и я вас поддерживаю. Спасибо.
Спасибо. У нас очень много отзывов по поводу Михалкова. Я вот, в частности, один зачитаю. Александр пишет. Идея этого консерватизма Михалкова проста, как апельсин. Мы разворовали все, что создал народ за несколько поколений каторжного труда. А теперь все это разворованное должно стабильно и консервативно быть навсегда нашим и наших отпрысков. И отнимать это у нас ни-ни, конец.
Да, конечно. Это понятное дело. Нет, вы видите, какая штука. Я думаю, что вот все эти наши споры происходят из-за того, что люди никак не могут понять, что у нас уже другое государство. Оно не социальное. В Конституции сказано, что у нас социальное государство, и каждый может чего-то требовать себе, разрешение какой-то несправедливого ущемления. Мне не дали пенсию, у меня отняли дом, мне не дают возможность воспитывать детей, я не могу получить медицинского обслуживания, образования. Не можете и не должны.
Это советский менталитет.
Не должны, потому что у нас по существу, вот так вот, если его разобрать беспристрастно, феодально-олигархическое государство, где феодалы работают по понятиям. Он начальник здесь, один в кино, другой в архитектуре, третий там, четвертый делит. Они хозяева жизни. И мы, и люди, которые пытаются оставить свои права, мешают им. Поэтому суды принимают неправильные решения. Поэтому Госдума не принимает налог, значит, на роскошь. А в школе не преподают, между прочим, марксистская, тогда была марксистско-ленинская политэкономия, ну хотя бы марксистскую политэкономию, давайте без ленинской, даже если они такого не могут сегодня фамилию выносить, хотя это выдающийся деятель нашей истории, и даже негативно описывая его, я не могу не признать, что это выдающаяся личность, которая повлияла на всю историю планеты. Это нельзя. Вы памятники можете снять, их было слишком много. Но не признавать этого совершенно глупо. Если мы не признаем этого, мы рискуем еще раз наступить на те же самые грабли. Что мы и делаем беспристрастно. Ну вот, но на самом деле у нас государство, где... Люди разбогатевшие, это дикий такой капитализм, феодальный капитализм. Чем он отличается от западного? Здесь нет конкуренции почти. Конкуренция существует иногда внутри кланов только, но здесь нет конкуренции. Человек не может пробиться за счет того, что у него есть таланты какие-нибудь и так далее. Только близость к кормушке, близость к власти, родственные и другие связи позволяют ему совершить вот этот так называемый лифт, который поднимает его на эту самую ступеньку, где ему хорошо, он еще хочет лучше жить. Поэтому, скажем, человек любой, ставший чиновником, из критика, естественно. Мы критикуем чиновников, потому что эти люди получают деньги за свое место. Это место стоит взятку. Оно дает возможность им себя кормить, кормить своих родственников и так далее. Пока он сидит, он всегда ощущает себя временщиком, его могут сменить. Начальника сменит, и сменит его. Сменит президента, сменит все его окружение и так далее. Поэтому человек, покой сидит там, он стремится быстрее и быстрее нахапать как можно больше, чтобы следующий успел за его место. Это такая система. Она была придумана не Ельцем и не Путиным. Она была придумана еще Петром. Может быть, до него даже. Но Петр привнес эту вертикаль власти, лишив ее абсолютно демократической надзора со стороны общества. Он говорил так: нам не нужна вот эта составляющая. Для нас это не актуально. Надзор буду осуществлять я сам. И он взял, и первое, что он сделал, взял князя Гагарина, взяточника, и повесил его у здания университета. Совершенно дикий поступок. Он там висел и гнил, пока не превратился в скелет, чтобы было страшно, якобы, другим, для страстки. Но другие не прекратили. Я знаю, что есть какие-то историки говорили мне, что последние высказывания Петра и письма его очень разочарованный. Он сказал: что же я построил? Ничего я не смог сделать. Был дикий человек, очень страшный, в просвещенный век, в чем-то очень здорово разбирался, при этом был еще палачом, который, отрубив собственноручно голову своей любовницы, произнес тут же лекцию, показав шею ее отрезанную, как устроена шея и каким образом человеческий организм питается по трахеям, по нервным окончаниям. Здесь он был просветитель, а рядом палач. Вот это все вобрало в себя эта эпоха. И это осталось до сегодняшнего дня, к сожалению. Мы не изменили нашу систему нисколько.
Очень коротко скажите, пожалуйста, Юрий Борисович, не кажется ли вам, что я сейчас, как все жалуются, появилось огромное количество молодежи, которая ничего не хочет? Это вот именно последствия того, что происходит?
Да, конечно. Отсутствие культуры и памяти превращает человека в манкурта. Человека, который не знает своей истории, следовательно, он не может быть патриотом. Патриот – это очень интимное чувство. Сегодня патриотизмом призывают и размахивают руками только те, кого называли патриотизм прибежище негодяя.
Спасибо. Но наша программа, к сожалению, подошла к концу. Мы, конечно, не успели очень много что обсудить. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях был режиссер, актер, сценарист, композитор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Юрий Мамин. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. Напомню нашим слушателям, что 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода, время свободы, итоговый выпуск, главные темы. Михаил Ходорковский отвечает своим обвинителям. Просвещенный консерватизм снова в моде в России, от Солженицына до Михалкова. Французский парламент принимает непопулярные социальные меры. Что происходило с воспитанниками приюта Боголюбовского монастыря? Судьбы книги в электронную эпоху. Интервью с отважным книгопродавцом. Ведущий Кирилл Кобрин. Оставайтесь с нами.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Французам приказали долго жить.
Комментарии экспертов.
Политик Феликс Кулов о будущем Киргизии.
В блогах Свободы.
Игорь Сутягин. Государственная тайна при суверенной демократии.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.